Здравствуйте, это «Полка», проект о самых важных русских книгах, и в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова, Юрий Сапрыкин. Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о крайне важной материи. Даже удивительно, что мы как-то раньше ее не затрагивали. Не знаю, может быть, дело в том, что экономика подкастов в России устроена так, что эта материя не так часто попадается на глаза. Хотели бы мы поговорить о деньгах. Я не буду разводить тут каких-то красивых подводок. О, это одна из самых сильнейших страстей. О, это одна из главных тем. О, это то, чего нам так не хватает в последние недели перед Новым годом. Все с ними понятно. Как говорил Борис Абрамович Березовский, деньги были, деньги будут. Сейчас денег нет. И если уж мы периодически пытаемся поговорить о том, какое место в литературе и в русской жизни занимают, ну там, секс вообще или алкоголь вообще, или депрессия как таковая, то можем ли мы говорить, что у денег есть вот такой какой-то вневременной статус, который, как сейчас модно говорить, стал частью нашего культурного кода? Что как у героев Толстого или у героев Лескова, так и у нас с вами есть какая-то общность отношения к деньгам. Или, может быть, это все такие этнографические исследования из совершенно непонятной нам жизни, как минимум в этом отношении. Мы все любим переводить, ну не знаю, стоимость шинели Акакия Акакевича на нынешний курс рубля или сколько бы сейчас бросила денег в огонь Настасья Филипповна, но наверняка же есть что-то совсем непереводимое, что-то, чего мы вообще не можем представить в отношении вот этих наших культурных героев к деньгам. Что не переводится на нынешний курс?
Довольно много действительно можно прочитать материалов о том, что якобы Настасья Филипповна по нынешнему курсу бросила в огонь 8 миллиардов рублей, или что Хлестаков вытянул у чиновников того города, где он оказался, тоже что-то порядка нескольких миллионов. И в самом деле переводить мы это можем только на какие-то грубые эквиваленты покупательной способности тех денег. То есть получается, что Хлестаков мог бы действительно купить себе дом в Петербурге на те деньги, которые он вытянул, и понятно, что в этом есть и некоторое преувеличение, то есть некоторая комическая гипербола. Но, с другой стороны, очевидно, когда Гоголь к этой гиперболе прибегает, что раз чиновники отдают Хлестакову такие деньги, они у них не последние. Стало быть, они наворовали гораздо больше. То есть с помощью гиперболы вводится какая-то еще большая теневая коррупционная сумма, которую, очевидно, они у себя там аккумулировали. В принципе, деньги и коррупция в русской литературе – это такая постоянная идущая рука об руку пара. Тут можно вспомнить и «Мертвые души», и различные тексты Лескова, и, разумеется, уже позже знаменитые советские сатирические произведения, такие как романы Ильфа и Петрова.
Ну да, в общем, разного рода мздоимства и откаты на госзакупках, которые что в новом расследовании ФБК, что в каких-нибудь там приваловских миллионах. Я, наверное, часто буду употреблять в сегодняшнем подкасте слово «приваловские миллионы» как синоним понятия дореволюционный роман о деньгах, который никто из нас не читал. Обобщенный роман о деньгах вообще. Так вот, что во всяких приваловских миллионах, там происходит примерно одно и то же. Что, по-моему, нам действительно понять сложно, это, ну, такое аристократическое отношение к деньгам, которое проявляется во многих и многих знакомых нам персонажах. Это какое-то благородное неумение эти деньги считать, абсолютное отсутствие интереса к тому, как эти деньги добываются, и такое красивое мотовство, да? Вот Елена Черкова в недавней книжке о деньгах...
Золотого тельца до золотого теленка.
До золотого теленка, да. Пару лет назад она вышла в издательстве «Корпус». Она приводит пример, что фактически все герои, большинство героев «Войны и мира» находятся на грани банкротства, которое абсолютно их не волнует и которое, ну, в общем, никак не влияет на их поведение, на их поступки. Все они живут непосредством.
Ну, как не волнует? Все-таки действительно графиня Друбецкая в слезах является князю Василию с просьбой о покровительстве, а Ростова-старшего чуть не хватает апоплексический удар, когда его сын заявляет ему, что он проиграл 47 тысяч рублей.
Да, но при этом, как только Ростову закладывают землю, закладывают имение, сразу тот же самый Николай Ростов нанимает себе там лучше кучера и покупает лучшие сапоги, и старый граф Ростов постоянно устраивает какие-то охоты, собирает у себя всю губернию. Ну, в общем, это довольно расточительная жизнь. Пьер Безухов получает 500 тысяч годового дохода, совершенно не понимает, куда девается 100 тысяч из них. Ну, как бы 100 тысяч – это существенная сумма, как ее не перекладывая на нынешний курс, его просто это не очень интересно.
Но интересно, что они, с одной стороны, конечно, оперируют огромными суммами, которые они могут и приобрести, и потерять, не меняя своего образа жизни. Но, например, Николай Ростов женится на княжне Марье фактически, чтобы поправить свои дела.
Да, вот о том-то и речь, что главным источником благосостояния или способом кризис-менеджмента становится не усовершенствование хозяйства или ограничение в потреблении, а выгодная женитьба.
То же самое делает и Наташа Ростова, которая выходит замуж за Пьера, все-таки оставшегося наследником гигантского капитала.
Но она все-таки не поэтому за него выходит.
Конечно, но дела, тем не менее, поправляются.
То же самое делает и Элен Курагина с помощью того же Пьера чуть раньше в сюжете романа, ну и она уж точно выходит замуж за деньги.
Я бы сказала, что Лев Толстой при своем бессребреничестве, он действительно изображает здесь деньги так же, как у него деньги становятся таким символом витальности. Также точно он очень жесток к Соне, которая всем хороша, но она пустоцвет. Также точно хорошие люди у него богатые люди, потому что, ну, им положено.
Если брать литературу того периода, мне кажется, при этом нам очень понятны переживания Обломова, который лежит на диване и думает, как же поправить свое состояние, каким способом можно...
Какой бы стартап замутить.
Да.
Лежа на диване. Но у Гончарова есть еще более важный текст, который касается денег. Это «Обыкновенная история», где сталкивается как раз романтическое представление о деньгах как о презренном металле. Мы помним, что там племянник Николая Адуев про деньги ничего слышать не хочет и только мечтает, значит, порхать в зефирах. И прагматическое представление его дядюшки, который считает, что, наоборот, способность отдать денег в долг в наше время поверяется высшее благородство человека. И, в принципе, в деньгах он всегда щепетилен и знает им счет, чем своего племянника шокирует, как человек слишком приземленный и слишком твердо стоящий на земле. Собственно, и толстовские герои 12-го года еще по-прежнему имеют это дворянское, романтическое, может быть, представление о деньгах, потому что, с другой стороны, им не надо особенно о них заботиться.
Вот и дело. Князь Мышкин, воплощение бестрепетничества, очень-очень богат. Но у Гончарова не просто аристократ духа не думает о деньгах. В принципе, русский человек, он не очень может думать о деньгах. Это совершенно не в православной культуре. И поэтому люди, которые думают о деньгах, в частности, у Гончарова, они, как мы сами понимаем, немцы. Но вот Штольц всем хорош, очень трудолюбив, богат, справляется с делами. И мы понимаем, что он совершенно не симпатичен и как-то не импонирует читателю.
Да, но на другом конце спектра стоят вечные герои русской литературы, у которых никаких денег нет в принципе. Гоголевские чиновники, пушкинские чиновники и персонажи бедных людей Достоевского. Крестьяне без копейки у Некрасова и разного рода обитатели Растеряевой улицы там, у Успенского. За душой у них нет ровным счетом ничего, безденежье – это их стихия. А надо сказать, что это совершенно мощная и недооцениваемая стихия, потому что во многом и их поступки определяют. Выделяются этой мотивацией. Больше того, у Достоевского существует такая особенная, как он говорит, гордость бедных, которая заставляет Катерину Ивановну в «Преступлении и наказании» устраивать скандалы, а штабс-капитана Снегирева в «Братьях Карамазовых» топтать деньги, которые дали ему на лечение его действительно тяжело больного сына и так далее. То есть это еще один полюс, несколько истерический отношение к финансам в русской литературе.
Ну, скажем прямо, что у Достоевского истерическое отношение ко всему, но действительно, особенно в «Братьях Карамазовых», например, деньги становятся такой мистической субстанцией, которой поверяется любовь. Любовь и какая-то вот подлость человеческая в любви или благородство человеческое в любви. Мы помним, что Катерина Ивановна из «Братьев Карамазовых» приходит, как бы готовясь сломать всю свою жизнь, принести в жертву отцу, который растратил казенные деньги, 4,5 тысячи рублей, и она приходит за ними к Дмитрию Карамазову. И Митя очень колеблется, потому что у него есть несколько вариантов действий после этого, а он хотел отомстить ей за пренебрежение. Он сказал, присылайте ко мне вашу институтку, если она сама придет, я ей, значит, дам 4,5 тысячи. И она пришла, понимая, что вот она сейчас погибнет. Он, на самом деле, даже не хочет ее погубить в этот момент, он хочет над ней посмеяться. Он испытывает огромное искушение сказать, ну, барышня, я вам за это 200 рублей могу отвалить, вы что-то попутали.
Это ужасно напоминает, может быть, даже я сейчас подумал, что это пародия на это место, у Чехова рассказ «Размазня», где герой рассчитывает гувернантку своих детей, высчитывает у нее за разные прегрешения, мелочи и прогулы рубль за рублем, в конце концов дает ей что-то вроде 12 рублей, и когда она скромно, сконфуженно говорит «мерси», отдает ей все там 80, которые она заработала, и говорит, что это он ей хотел преподать такой урок.
Да, что нужно поставить за свои интересы. И потом тех же братьев Карамазовых. Она возвращает Мите деньги. Они становятся женихом и невестой. Митя встречает Грушеньку. И он не может развязаться с Катериной Ивановной, потому что он растратил на Грушеньку ее 3 тысячи. И не может прийти к ней. Он и так, да, я подлец, да, я сластолюбец, но и не могу сказать, что я вор. Это невыносимое положение. И эти 3 тысячи — это какая-то мистическая сумма. Старик Карамазов, как мы знаем, что его погубило отчасти, разменял мелкими купюрами 3 тысячи и положил их в пакете для Грушеньки, если придет, ангельчику, Грушеньки и цыпленочку, как известно. И вот эти 3 тысячи там все время как-то передаются друг другу, как...
Стоевский, вообще деньги часто бывают таким Deus Ex Machina, точно так же и в «Преступлении и наказании» внезапно находится сумма от Свидригайлова, который помогает устроить и дела детей Мармеладовых, и дела Дунечки и всех прочих.
И в том же «Преступлении и наказании», как мы понимаем, деньги очень важный мотив, как бы формальный мотив убийства старухи-проценщицы. Но мы понимаем, что тут это кто-то подсчитывал.
Кстати, Дмитрий Бутрина в «Коммерсант Уикенде».
Очень увлекательный. Подсчитано, что Раскольников убил старуху фактически за 320 тысяч рублей на нынешние деньги. Как мы понимаем, это сумма, которая не решила бы никаких проблем его семьи.
Ну и сейчас за гораздо меньше деньги убивают.
Я понимаю, но каждый раз, когда появляется у Достоевского деньги, совершенно несуразна сумма поводу. То есть там Настасья Филипповна бросает в огонь огромные деньги. Она могла бы на них жить всю жизнь безбедно, не завися ни от кого. А Раскольников убивает старушку за очень маленькую, наоборот, сумму, которая того бы не стоила. И мы понимаем, что дело не в них, что это просто символ.
Да, у Достоевского, конечно, есть обостренное отношение к деньгам, вот какое-то болезненное, которое совершенно не похоже на вот это толстовское благородное презрение. И надо сказать, что где-то здесь, вот, видимо, меняется время, потому что с крестьянской реформой, с освобождением крестьян, сама возможность этого благородного аристократического презрения к собственным доходам, она постепенно уходит в прошлое. Та же самая Елена Чиркова, уже упомянутая, посчитала, что в XIX веке в русской литературе ей не удалось найти ни одного образа помещика или дворянина, хорошо устроившего свои дела. Да, это всегда какая-то нищающее поместье или вот люди, которые даже при огромном богатстве сводят концы с концами. Единственное, что и удалось найти, это героиня автобиографического романа Пришвина «Как Кощеева цепь», которая достигает вот какого-то экономического баланса за счет невероятной оптимизации своего хозяйства. Она все как-то так реструктурирует, как сказали бы мы сейчас, отставляя самый-самый необходимый минимум земли и хозяйственных дел, которые она может, ну, как бы выводить в ноль, сводить концы с концами.
Ну вот, как же это? А Вера Павловна, простите, пожалуйста, которая устраивает предприятие швейная и прекрасно начинает зарабатывать.
Да, но это уже капитализм, это уже не помещики, которые живут своей землей и трудом своих крестьян. И вот здесь-то как раз и возникают герои, которые очень сильно думают о деньгах, и которым даже не надо быть немцами, чтобы автор к ним как-то презрительно или высокомерно относился. Это купцы Островского, которые уж более русопятых персонажей трудно найти, все эти Самсон Силычи, которые там ворочают миллионами и проворачивают какие-то хитроумные сделки, в конце концов там попадают в долговую яму или остаются в дураках. Ну, видно, что автор, с одной стороны, восхищается их невероятной удалью и размахом и масштабом, с другой стороны, ну, это все какие-то очень, ну, неприятные материи, да? Они все неприятны со своими залогами, кредитами, пароходами и вот этой всей какой-то меркантильной суетой.
С одной стороны, купцы часто бывали староверами, а там это как у протестантов как раз больше принято, даже внутри русской традиции. Но с другой...
И как мы сейчас понимаем, в общем, ничего плохого в их хозяйственном таланте не было. Из этого много, как минимум в начале 20 века, много чего произросло.
Ну, опять-таки, зато в начале 20 века появляется Вишневый сад, где купец Лопахин широким жестом покупает этот сад для того, чтобы его уничтожить. И это совсем не тот широкий жест, с которым Николай Ростов проигрывал 47 тысяч.
Чувствуется, что у Чехова тоже очень болезненное отношение к деньгам. Вспомнить хотя бы «Анну на шее», где ее муж ходит по рынку, берет груши, спрашивает, сколько они стоят. Ему говорят 25 копеек. Он так крутит их в руках и говорит «однако», и кладет на место. И Анна в этот момент его ненавидит абсолютно. Хотя, в принципе, в этом нет ничего дурного.
Ее можно понять.
Но при этом купцы, которые зарабатывают деньги, они тоже как бы все время стараются от них избавиться. Они, с одной стороны, постоянно церковь строят или что-нибудь в этом духе. Вполне традиция живая до наших дней, чтобы отмолить грехи. А с другой стороны, например, они кутят. То есть фактически вот кутить можно как купцу. Они их выбрасывают как будто на ветер просто.
Пропил Ванька промотал весь отцовский капитал. А давайте же перейдем, собственно, к авторам, к тому, как жили, какие отношения с деньгами выстраивали авторы всех этих текстов. Это какая-то особая история, которая лишь отчасти отражается в произведениях и в романах, потому что литература — это, конечно, отдельная отрасль экономики, и ни Гончаров, ни Толстой, ни Достоевский не описывают вот именно эту экономическую сторону — бизнес на сочинении текстов.
Ну, на самом деле, конечно, обстоятельства биографические, связанные с финансовым положением, так или иначе в тексте сказываются. У Пушкина совершенно не случайно постоянно появляется мотив карточной игры. Мы знаем, что сам он делал колоссальные карточные долги и не расплатился с ними даже до самой своей смерти. Достоевский, который, как мы знаем, был страстным тоже лудоманом и проигрывал чуть ли не личные вещи своей жены на рулетке в Баден-Бадене, а потом закаивался навсегда играть, посвятил этим обстоятельствам, ровно будучи в очень стесненном материальном положении, роман «Игрок», который ему надо было написать что-то вроде как в один или в два месяца для того, чтобы у него не отняли права на все его предыдущие сочинения, что его бы, конечно, обрекло на полнейшую нищету. И вообще литературный заработок появляется в России достаточно поздно по сравнению с другими европейскими литературами. Собственно, если не считать ходовых рыночных, таких лубочных, массовых произведений, которые есть еще в XVIII веке, русские литераторы начинают по-настоящему зарабатывать только в первой трети XIX века, когда появляются крупные гонорарные системы в журналах. Первым из них был издатель библиотеки для чтения Смердин, который платил очень большие деньги своим авторам.
А ну как раз по поводу Смердина хотелось отдельно сказать, потому что в связи с этой темой обычно жалеют писателей поэтов, которые получают так мало и так экономят на них издатели, но в случае со Смердиным жалко как раз издателя. Смердин, у него было свое издательство, он выпускал, как уже говорил Лев, журнал «Библиотека для чтения», и он был известен тем как раз, что он очень был щедр на гонорары, и Пушкину он платил якобы за каждую строку стихов по червонцу, Крылову он заплатил 1040 за право публикации его басен, издавал Жуковского, Карамзина, у него совсем были очень теплые отношения, и он поддерживал начинающие таланты, но очень история плохо закончилась, потому что из-за щедрых выплат авторам журнал закрылся, издательство тоже закрылось, Смердин разорился, был признан должником и всю оставшуюся жизнь прожил в нищете.
Это ужасная совершенно история, но надо сказать, что именно библиотека для чтения, собственно, и породила конкурентную модель журнальной системы, потому что вслед за ней, например, появился «Современник» Пушкина, и тогдашний редактор библиотеки для чтения Осип Сенковский считал это совершенно катастрофическим событием. Он не хотел конкуренции, он пытался выплатить Пушкину многотысячные отступные, чтобы тот отказался от идеи издавать свой собственный журнал. А когда Пушкин отказался от отступных, Сенковский принялся, как сейчас говорят, мочить конкурента в своем собственном журнале. То есть так начались какие-то уже журнальные войны в русской литературе. Но при этом были и другие издатели, совсем не такие щедрые, как Смердин. Например, Краевский, который, как известно, Белинского держал в черном теле, и только уход в «Современник» позволил Белинскому начать как-то сводить концы с концами. Вообще же вопросы гонораров и гонорарных ставок за лист, они ужасно интересны, потому что, если мы посмотрим на статистику, например, есть замечательная таблица в книге Абрама Рейдблата «От Бавы к Бальмонту», это такая книга по экономике и социологии русской литературы, там есть данные, сколько рублей за лист получали писатели в разные десятилетия XIX века. Надо сказать, что, например, Толстой фигурирует почти во всех этих десятилетиях.
Да, за исключением 80-х, когда он ничего художественного просто не издавал.
Да, он получает в конце 50-х 100 рублей за лист, а для сравнения Тургенев, уже именитейший автор того времени, получает 400, а Гончаров 200. Дальше они с Тургеневым в 60-е годы сравниваются и получают по 300 рублей. В 70-е Толстой впервые обгоняет Тургенева и получает 600 рублей за лист. И дальше, надо сказать, эти гонорары все время, тут, конечно, еще надо делать какую-то поправку на инфляцию, увеличиваются. Но, например, поразителен скачок Максима Горького, который в 1890-е годы получает 150 рублей за лист, а в 1900-е уже возглавляет этот перечень и получает 1200. Он самый популярный и самый высокооплачиваемый билетрист своего времени. Пишет он при этом о босиках, о, значит, своих университетах, о путешествиях бурлаков и так далее.
И это даже позволило ему спонсировать партию.
Как и всякий страдалец за дело народное, цену копейки он хорошо знает. Ну, с Толстым тут еще особая история, потому что вот этот его 600 рублей за лист в 70-е годы, это понятно, что такое. Это знаменитый, беспрецедентный на тот момент гонорар, 20 тысяч аванса, который Михаил Катков ему выдает за еще не написанную «Анну Каренину». И, в общем, наверное, не будет большим преувеличением сказать, что появлением великого русского романа, величайшего русского романа, мы обязаны, ну, какой-то сиюминутной хозяйственной нужде, потому что Толстому не хочет ничего писать уже, у него там голова другим занята, сельские школы, новая система образования, но нужно прикупить участок земли в Пензенской, кажется, губернии, и нужны деньги срочно, и он сторговывается на этот совершенно беспрецедентный аванс и вынужден потом 4 года с колес, разочаровываясь неоднократно и проклиная тот момент, когда он за это взялся, дописывать «Анну Каренину». Ленину. И позже этот гонорар будет повторен и даже превзойден в случае «Воскресения», где Толстой уже получает 22 тысячи, но это, как мы бы сейчас сказали, это уже феноменальный камбэк, это просто воссоединение группы Абба. Уже все давно потеряли надежду, что граф что-либо напишет, и вот спустя 20 лет его новый роман. Ну, понятно, что ставки в этом случае очень высоки.
Дальше начинается очень любопытная история с, например, советской литературой, в которой, в принципе, экономический успех устроен не как зарабатывание денег, он устроен как подключение к системе распределения закрытой.
Да, это совершенно другая история. Тут не случайно эта табличка заканчивается 1900-ми годами, потому что дальше, ну, какой смысл читать, сколько кто получал за лист? Это с тиражами или с популярностью, ну, с какими-то экономическими параметрами совершенно никак не связано. Цена за лист все больше и больше степени определяется степенью лояльности автора, и все больше и больше выражается не, собственно, в гонорарах, а в каких-то окружающих и сопутствующих благах.
Да, на самом деле имеет смысл смотреть, сколько кто получал за лист, потому что тут-то мы и понимаем, что вот все эти якобы басни о том, что на роман, изданный в «Новом мире», можно было купить квартиру или автомобиль, это не фигура речи. А вот на сайте «Толкователь» некоторое время назад появилось письмо, которое Александр Фадеев, глава Союза писателей, написал вместе с секретарем ЦК Михаилом Сусловым, в будущем знаменитым серым кардиналом брежневской политики, об извращениях в оплате труда авторов. Выяснялось, что авторы за каждое исполнение своих произведений, да, особенно это касалось драматургов и киносценаристов, получали гигантские отчисления. Например, драматург Сафронов в 1949 году получил 642 тысячи рублей, братья Тур 759 тысяч рублей, писатель Симонов получил процентных отчислений за 4 последних года 2 миллиона 500 тысяч рублей, драматург Лавренев 1 миллион 200 тысяч рублей. При этом эти произведения могут быть совсем не такими удачными. Речь идет и о переводах там оперетт, и о каких-то совершенно...
О постановках, о радиоспектаклях,
да, проходных киносценариях. И при этом, что самое забавное, Фадеев и Суслов ссылаются на бедность композитора Шостаковича. Как мы знаем, у Шостаковича со Сталином были отношения весьма сложные, который за созданные им высокоидейные художественные произведения «Кантату песнь о лесах» получил авторских процентных отчислений за год только 144 рубля и 10 тысяч рублей за ее издание. А авторы легкой развлекательной музыки получают большие суммы авторских отчислений. Надо сказать, что эти цифры, видимо, Политбюро тоже поразили, потому что после этого письма была принята новая система гонорарных ставок, и вот вся эта вакханалия миллионов быстро закончилась.
Слушай, какую мы страну потеряли? Там фактически писатели принадлежали к какому-то списку Forbes.
Да, абсолютно. Я думаю, что мало где эта профессия, этот класс людей был до такой степени обеспечен. Обратная сторона этого, что тут уже либо пан, либо пропал. Ты либо где-нибудь становишься докодягой в пересыльном лагере в Магадане, либо ты живешь в Переделкино, купаясь во всех благах, которые только можно себе представить.
Два документа. Предсмертная записка Маяковского, который пишет: «В столе у меня 2000 рублей, внесите в налог». Как известно, обывателей возмутило эта приписка, это буквально последние слова, написанные Маяковским. Несколько лет спустя, отлученный от всякой печати, Даниил Хармс записывает в своих дневниках совершенно душераздирающие строки о безденежье. «Сейчас в детиздате мне откажут в деньгах, мы погибли». И эта мысль повторяется на протяжении нескольких дней, говорится, что им опять будет нечего есть и так далее. То есть, действительно, за границей вот этой лояльности и печатаемости писатель не имел шансов профессионально состояться, даже если он, например, уходил в детскую литературу, как это делали многие, но за какие-то прегрешения был выброшен и оттуда.
Ну, оставалось перебиваться переводами, часто под чужими именами. Но таким образом, в принципе, практика подтвердила справедливость нелюбви, которую, значит, русские испытывают к деньгам, потому что писатели, которые приобретали своим трудом благополучие, они продавали душу и талант фактически. И, например, любопытно, что писатели неподцензурные, которые не имели шансов напечататься и вообще ко всем этим благам припасть, они писали, например, часто гораздо лаконичнее. Это прямо связанные вещи. Я не знаю, шутит Довлатов или не шутит в позднесоветский период, но он объясняет следующим забавным образом многословие русской литературы. «Россия — единственная в мире страна, где литературу платят за объем написанного. Не за количество проданных экземпляров, и тем более не за качество, а за объем. В этом тайная, бессознательная причина нашего катастрофического российского многословия. Допустим, автор хочет вычеркнуть какую-нибудь фразу, а внутренний голос ему подсказывает: ненормально, это же 5 рублей, кило говядины на рынке».
При этом у самого Довлатова была тоже не очень красивая история, связанная с публикациями. Он устал, в общем, от бедности и решил, как он пишет позже, продать душу дьяволу и написать все-таки роман на такой производственный о заводе на 2 авторских листа и получить, наконец, за это деньги. И он даже за них получил деньги. Рассказ был опубликован в журнале «Юность» с портретом, по поводу чего его коллеги шутили стихами: «Портрет хорош, годится для кино, но текст беспрецедентный» и так далее. Сам Довлатов очень удивлялся тому, что он в сумме получил за этот плохонький рассказ 1000 рублей. рублей. То есть 400 рублей ему заплатил журнал «Юность», 200 еще пришли за радиоспектакль, 200 из какого-то Ташкента, там они поставили по этому рассказу телекомпозицию. И так далее, и так далее. И вот он пишет 1000 рублей, я получил за эту галиматью. 1000 рублей в неделю. Разделить на 5, 200 рублей в сутки. Разделить на 8 при стандартном рабочем дне выходит 25. 25 рублей в час. Столько, я думаю, полковники КГБ не зарабатывали, а нормальные люди тем более.
Надо сказать, что Довлатов был все же не совсем точен, говоря, что только в России платят за объем. В частности, ну, известна такая расхожая легенда о том, что именно этим объясняется величина многотомных романов Александра Дюма, потому что это, ну, как бы буквально тексты, где за все платили построчно. Но хорошо, мы понимаем, что писатели в какой-то степени становятся привилегированной кастой, ну вот привилегированность прямо пропорциональна их лояльности. А что же в самой литературе в этот момент происходит? Я понимаю, что в каком-то мейнстриме, в соцреализме так называемом, тут вопрос с деньгами решается очень просто, и как раз вот в этой давней русской традиции всякая забота о материальном объявляется мещанством, приобретательством. Это признак, ну, какого-то очень невысокого полета героя, а иногда герои сами ведут с этим мещанством непримиримую борьбу и там рубят дедовской шашкой полированный шкаф, как в популярной оттепельной пьесе. Были же, наверное, и другие варианты. Была эпоха НЭПа и был поздний Советский Союз, когда все было не так однозначно.
Ну вот, например, у Олеши товарищ Бабичев исключительно состоятельный человек.
В зависти.
В зависти, да. И это можно и нужно, потому что он же не для себя старается. Он для людей. Он тяжело работает, чтобы накормить идеальной колбасой весь советский народ, и за это ему, естественно, полагается, потому что он надрывается на работе. Как на севере надбавку дают примерно, так ему положена квартира и все прочие блага.
Непманская меритократия такая. Но в то же время возникает еще один любопытный мотив, причем он именно является ответом на то, что называлось угаром НЭПа. А мы понимаем, что этот угар возник просто после другого противоположного угара военного коммунизма, когда деньги обесценились, и купить на них ничего было нельзя, и советские люди оперировали миллионами и миллиардами, которые назывались, соответственно, лимонами или мардами на уличном жаргоне. Так, собственно говоря, какое-то возвращение к эрзацу капиталистической жизни в время НЭПа порождает советскую сатиру, которая пытается доказать, что большими деньгами в Советском Союзе оперировать нельзя, они просто не могут принести человеку никакой вожделенной удачи. И самое главное выражение это два романа Ильфа и Петрова «12 стульев и золотой теленок». В обоих главный герой, гениальный авантюрист Остап Бендер, терпит крах в конце. То есть в первом романе его убивают, как потом выясняется, недоубивают, и до денег он не добирается, но точно так же они не достаются его подельнику Воробьянинову, потому что выяснилось, что клад уже нашли, и на них построили новый клуб железнодорожников. Там очень красивая сцена, где рассказывается, во что превратилось колье, во что диадема, во что жемчужные бусы и тому подобное. Ну, а в «Золотом теленке», получив-таки миллион, Остап Бендер не понимает, что ему с ним делать, потому что он не может ни купить автомобиль, ни выстроить себе огромный час дом, не даже нормально бежать за границу, потому что огромные деньги, по сути, не имеют цены. У Ильфа и Петрова даже была идея закончить роман внезапной отменой денег в Советском Союзе, таким совсем утопическим жестом, но они решили все-таки просто показать, что с миллионом ничего честный советский человек не поделает.
Потому что у нас общество справедливого распределения.
Да, недаром, собственно, главный миллионер Корейка просто держал эти деньги в чемодане и перекладывал из одной камеры хранения на вокзале в другую.
Ну и дальше, понятным образом, помимо борьбы с мещанством, деньги фигурируют в основном в качестве вещдоков в советских детективах, разоблачающих всяких теневиков, цеховиков.
Растратчиков.
Растратчиков.
Очень популярный мотив 30-х.
Несунов и так далее.
Несуны – это не про деньги, Юра, это про запчасти, которые с завода вывозятся примерно. Или колбасу из универмага.
Я помню, в моем детстве их тоже клеймили очень сильно. Потом же эти запчасти, они превращаются в деньги. Не себе же на машину ты их несешь.
Я все-таки поясню для наших слушателей, что ваше детство не пришлось на 30-е годы.
Да, иногда может создаться такое впечатление. Но поздний Советский Союз, здесь многое по-другому, и здесь становится возможной какая-то уже рефлексия, если не на тему богатства, то на тему бедности.
Я, например, вспоминаю в этой связи повесть «Время ночи» Людмилы Петрушевской, где главная героиня, она поэтесса, или так себя называет, и она подрабатывает журнальным рецензентом. Что значит журнальный рецензент? Она просто отвечает всем этим людям, которые пытаются публиковаться в журналах, какие-то такие вот стандартные письма-отписки. Рубль за письмо, по-моему, она получала. И выступает в всяких пансионатах с семинарами о литературе. Дело в том, что Анна Андреевна утверждает, что она очень-очень-очень-очень бедно живет. Ну, то есть буквально не хватает денег на ручку, чтобы написать что-нибудь, не хватает денег на еду, приходится внука водить по соседям, чтобы он просто поел, и складывается ощущение какой-то просто чудовищной бедности. Это до перестройки, 80-е годы. Любопытно, что Петрушевская основывалась на своем опыте, когда писала «Время и ночь», поскольку она как раз в это время жила в однокомнатной квартире с двумя детьми, по-моему, с мамой. Денег не было, она тоже подрабатывала журнальным рецензентом и тоже вела семинары, на которых можно было поесть, она вспоминала. И любопытно, что вот вся эта жуткая нищета оборвалась в одночасье после развала Советского Союза, поскольку Петрушевскую вдруг начали печатать, и вдруг начали печатать на Западе, она стала невероятно популярной, ее начали приглашать на всякие невероятные симпозиумы, была куча денег, куча связей, какое-то богатство, крабы, омары и так далее, и так далее. И это произвело на какое-то не очень сильное впечатление, такая смена участи. Но симпатично, что она отреагировала следующим образом, она просто начала еще больше писать. Ну, в смысле, не кататься по миру с лекциями, а углубилась как раз в свое творчество.
Вы не случайно вспоминаете про крабов и омаров, потому что, конечно, для позднесоветского человека очень часто синонимом денег или эвфемизмом денег является еда. И вот это переживание какого-то чрезмерно обильного разнообразного стола, той еды, которую в жизни не видел, оно ассоциируется с богатством. Я вспоминал неоднократно по другому поводу. Я однажды рассматривал, по-моему, независимую газету от 20-х чисел декабря 91-го года, того дня, когда были подписаны Беловежские соглашения, было объявлено о развале СССР, и там на полосе «Культура» одной из главных заметок был отчет о каком-то благотворительном вечере какого-то фонда, основанного компанией ООО «Росстрой Интека» с, видимо, давно уже ушедшим от нас, ну, как минимум из страны, ее молодым основателем-миллионером. И дальше ни слова о том, что там происходило, собственно, культурного, но очень подробно перечислено, что гостям были предложены коньяки, жульены и свежие овощи, что в декабре 91-го года действительно производило довольно сильное впечатление.
Даже в эмигрантской прозе пытались сохранять вот этот тон светского разговора о еде. И, например, Аверченко пародировал описание богатого стола, предлагая там какие-то блюда из столярного клея и тому подобное. То есть в данном случае важно было держать форму. И, конечно, еда была важнее, чем какие-то сомнительные культурные события.
Интересно, что без серебряничества русской литературы оно сыграло, в общем, отчасти травмирующую роль, как мне кажется, потому что в 60-е годы советские люди были действительно романтиками и бессеребрянниками, и можно вспомнить какого-нибудь героя братьев Стругацких. «Понедельник начинается в субботу», где Саша Привалов, этот программист, очень модный персонаж для своего времени и не бедный, видимо.
Кажется, он даже носит джинсы, если
да,
не ошибаюсь.
Да, носит джинсы, и он приезжает в далекий северный город, и его туда просто заманивают на работу. Он хмыкает, услышав о сумме зарплаты, но для него совершенно не важно. Ему, как герою Достоевского, не нужно миллионов, а нужно мысли разрешить. Он видит очень интересную работу, конечно же, бросает всю эту московскую прописку там свою и бежит работать в это НИИ чего. И вот эти все люди, которые действительно только и делают, что едут за туманом и за запахом тайги, вдруг сталкиваются с крушением Советского Союза, наступлением капитализма. И им приходится стать вот капиталистами, например, какими-нибудь челночниками, ларёшниками.
Сочинителями рекламы или авторами текстов в эротических газетах, где подвязались многие нынешние деятели литературного процесса.
И многих это, конечно, сломало просто потому, что они были совершенно неподготовлены к этому. У них не было никакого положительного образа зарабатывающего деньги человека.
Да, герой 60-х — это бессеребренник и романтик, который презирает деньги. Герой 90-х — это прожженный циник, который уверен, что миром правят деньги, но при этом он про деньги вообще ничего не понимает. Это какой-то такой далекий, невидимый бог. Ты не знаешь, как до него добраться.
Большая часть романов Пелевина 90-х и 2000-х как раз посвящена подступам к этому богу, каким-то эзотерическим знаниям, к которым стремятся то Вавилен Татарский, то Рама, значит, в романе «Ампир В». Все они пытаются вот именно добраться до некой метафизической сущности денег, при этом ворочая имя и какими-то политическими процессами.
Интересно, что у Пелевина этот перелом происходит как раз с романа «Generation P», то есть, строго говоря, после финансового кризиса 98-го года. До этого его героев деньги как-то не очень заботят, и единственное, пожалуй, его такое развернутое высказывание на эту тему — это статья 93-го года Джон Фауса «Трагедия русского либерализма», где он пишет о том, как в новой реальности, в новой капиталистической реальности у советского человека отняли лишний психический этаж, в котором он мог размышлять задумались о вечных вопросах бытия. Да, все свелось к ценностям выживания и к материальному, и к деньгам. Для Пелевина, впрочем, деньги – это тоже не какая-то реальная субстанция. Это некоторая энергия, которая правит миром, которая перетекает в той или иной форме, иногда от каких-то божественных сущностей, иногда между людьми, договорившимся о том, что эта энергия зачем-то нужна, иногда проявляющаяся во всех этих вау-факторах, рейтингующая людей в глазах друг друга, а иногда, как в рассказе «Пространство Фридмана», это вот буквальное воплощение этой метафоры про психические этажи, где описывается специфическое сознание человека, который, ну вот, действительно все понимает про деньги и умеет эти деньги откуда-то добывать.
Ну, надо сказать, что вот это лихорадочное зарабатывание, скажем, денег, которое наступило в 90-е, символом которых стал новый русский в красном пиджаке, оно по настроению, как я сейчас подумала, конечно, было похоже на настроение, наоборот, какой-нибудь революции гражданской войны, о которой, например, можно вспомнить замечательный роман Анатолия Марингофа «Циники», где наступление катастрофы героиня встречает словами: «А что же я буду делать, если не останется фаберовских карандашей для губ?» То есть она намеренно совершенно пренебрегает вот этим цивилизационным сломом, потерями, трагедиями, переживая за то, хватит ли ей шоколаду и так далее. И мы понимаем, что...
Да, противопоставляет и кровавой романтике такое демонстративное мещанство.
Да, мещанство демонстративное. И она, более того, она со временем начинает просто себя проституировать и за какие-то блага, там, например, жить с этим товарищем Докучаевым, который расстрелял ее собственного брата. И мы понимаем, на самом деле, что она настолько погибла, все погибло, что с тем же успехом можно дальше делать все, что угодно, и есть шоколад. Просто пока не застрелишься.
И при этом, если мы вернемся к современности, у нас есть Пелевин, который размышляет о метафизической сущности денег, у нас есть некоторое количество текстов о первоначальном накоплении капитала, вроде романа Юлия Дубова «Большая пайка» или книг Юлии Латыниной, но деньги как какая-то естественная часть жизни, деньги как инструмент, не знаю, творчества, создания чего-то нового, изменения собственной жизни, и просто как какая-то естественная и необходимая вещь, они в литературе, в общем, как-то
так и не появились.
Отсутствуют. Да, они не появились. Последним, кто был, для кого это было важно, был Сергей Минаев, наверное, со своими духлицами и дотелками.
Характерное название.
Да.
Ничто духовное к деньгам неприложимо.
Да, и надо сказать, вот я очень часто думаю в последние дни над эпизодом из разговора с поэтом Ольгой Седоковой, у которой мы недавно брали интервью, можно найти его в полке, в разделе «Материалы», где она рассказывает как раз про поздний советский мир, про вот круг своих знакомых и про людей, которые отказывались встраивать в советскую систему, не то чтобы там демонстрировать лояльность, а просто, ну вот, идти на работу в те научные институты, где придется цитировать Маркса и Энгельса. Вот блестящий переводчик Аристотеля, специалист по античной литературе, филолог Нина Брагинская, работала лифтером. Да, и она была в этом не одинока. Мы все знаем про поколение дворников и сторожей, и вот этот богемно-интеллигентский способ выживания в позднем Советском Союзе, когда ты просто идешь и отказываешься от всего, устраиваешься на низкооплачиваемую работу, чтобы продолжать переводить Аристотеля или заниматься тем творческим трудом, который ты сам считаешь важным. И вот интересно, что при всей вот этой, ну, таком духовном воспарении над деньгами, которое продолжает демонстрировать литература, вот эту свободу мы тоже в постсоветское время, в общем, как-то более-менее утратили.
Чего же, мне кажется, что мы с вами делаем не такой экстремальный, не такой радикальный, вернее, но схожий выбор, сидя здесь и записывая этот подкаст.
Но о метафизической, духовной и материальной сущности проекта «Полка» мы поговорим в нашем следующем выпуске, который будет посвящен окончанию работы над списком 108 самых значительных произведений в русской литературе. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах, список которых постепенно-постепенно в ближайшие недели будет уже исчерпан. Но, что называется, мы с вами не прощаемся. Читайте наши статьи на сайте polka.academy. И здесь были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Всего вам самого наилучшего и до скорых встреч.